Поехали!
Не виделись, не слышались две недельки, ребятушки, накопилось всяких приколюх. Я гонял в Таганрог на открытие клуба, увиделся со своими любимыми друзьями. Вообще, Таганрог очень люблю. Привет Таганрогу, 8-бит и далее список 120 имен. Но зачитывать его не буду, потому что они и так знают. Ты, кстати, Серега, выбрался куда-нибудь?
Я, кстати, нет, никуда я не выбрался, но однако есть планы такие, правда, они, наверное, сдвинулись где-то на октябрь, поэтому вот.
Ну, на Мальдивах всегда тепло, так что ничего страшного, октябрь и декабрь не суть. В чем прикол? Я перестал читать новости, поэтому новостей средневековья сегодня не будет, потому что это страшно. И пока я был в Таганроге, я не читал новости совсем. Когда приехал, начал читать, испугался и перестал читать. Но парочка любопытностей все-таки есть. Например, я вчера был на байкфесте.
Так.
И, значит, в разговоре сложилось впечатление, что все мужские разговоры рано или поздно скатываются либо к говну, либо к членам. А теперь к новости. Расскажу вам о синдроме автопивоварни. Это когда в кишечник функционирует как-то не так, какие-то там бактерии, эти самые биохреновины, что-то там бродят, забраживают, и человек, у которого это, немножечко всегда присаженный из-за того, что в нем вырабатывается алкоголь. Недавно такой случай, где-то, конечно же, в цивилизованной Европе, вылечили чем?
Так.
Вылечили пересадкой чего?
Печени? Желудка?
Кала.
А.
Пересадкой кала.
Это...
Была же подводочка. Чего ж ты? Я же тебе дал подсказку в самом начале.
Ну, я все-таки думал, что не настолько, но не может быть, что так.
Да, оказалось, значит, был мужик, у которого это синдром автопивоварни, который всегда ходит подбуханный, и, значит, у него была дочь, которая здоровая, и, значит, взяли кал дочери, я не очень представляю, как эта процедура происходит, ну, фантазия, я думаю, у всех работает, поэтому каждый представляйте себе сами, как это может выглядеть. И, значит, ее кал пересадили ему, и вот этот здоровый кал дочери... Как-то там, в общем, наладил работу кишечника этого батьки, и он теперь трезвый, но, возможно, немножко грустный. И, кстати, чтобы бороться с грустью, в той же самой цивилизованной Европе, я не помню в какой стране, в одном из зоопарков для борьбы со стрессом и грустью слонов решили им давать в употребление... Каннабис.
Так, а каким образом?
Хороший вопрос. Я тоже подумал, сколько нужно ганджубаса, чтобы ушатать слона. Ведь, как мы знаем, эти сволочи достаточно огромные. Ну нет, их в этой статье... Это, кстати, медицинская статья, между прочим. Серьезное издание. Будут, в общем, там было написано, что, конечно, слоны не будут курить, потому что курить вредно. Будут как-то употреблять с помощью хобота. Вот. Так было написано там. И оказалось, что, кстати, такая практика применяется, ну, не сказать, что повсеместно, но в немалых местах для того, чтобы собачки и лошадки чувствовали себя спокойно и, может быть, немножко весело. Кстати, о веселье. Где-то в Москве, по-моему... Знаешь, есть такие штуки, мини-пиги.
Да, так.
А вот, это домашние поросята. Mm-hmm. И в одну из ветеринарных клиник поступил поросенок в жутком объебосе. Хозяйка сказала, что выгуливала несчастного хрюна, и у одного там из каких-то домов она отвлеклась, и вдруг... Откуда-то этот свин достал несколько колес экстази и объебался. Она, конечно же, жутко испугалась и быстренько поехала в ветеринарку. Ветеринар в эту версию не очень поверил. не знаю, может быть, она такая, подожди, в смысле, я же там гуляла, я же там живу и ни разу не встречала россыпь таблетосов. И, скорее всего, я не знаю, там не было на тот момент конца у этой истории, но, скорее всего, хозяйку-то проверят, где там все-таки поросенок. Ох. Ну, почему-то наркотики преследуют этот выпуск. Вот, кстати, еще одну новость нашел.
Так.
Она, значит, одна девушка выложила в Инстаграм в свою фотографию с носками, в которых экспертиза признала, что листья, изображенные на этих носках, очень похожи на растения, там вот это заумное название, там латинское, соответственно, что является пропагандой и формирует лояльное отношение к наркотическим веществам, и вот это вот все. Ее оштрафовали на N тысяч рублей, она призналась, что носки в итоге выкинула, вот. И, естественно, как ее нашли-то? Доблестные милиционеры мониторили соцсети и так, оба, понятно. Мы все знаем, что, скорее всего, зависимость формируется с носков.
Да.
Вот, мне кажется, я вчера в кроссовках был целый день, закинул сразу носки в стирку, уж не дай бог. По пару минут в них бы и походить, и все, торчок. Будьте внимательны. И еще одна наркоманская новость, значит, от Роскосмоса. Роскосмос готовится в ближайшем будущем, создать плазматрон, с помощью которого будут сжигать мусор.
А он будет расписан к желью?
Скорее всего, не только будет расписан.
Он будет расписывать?
Расписан и раскакан, скорее всего. Вот такие вот современные решения. Я, кстати, видел фотографию из, кажется, Финляндии. И у них, значит, стоит вот такая площадь. И там куча, как называется, отсеков для разного мусора. Mm-hmm. И под этим городом, городком, деревней, не знаю. В общем, стоит вот эта вот самая пневмотруба. И этот мусор доставляется в какой-то центр, где там уже грузится в брикеты, в грузовики, закрытый, и отправляется на переработку. Очень это звучит очень мудро и хорошо. А у нас будет плазматрон, нахуй.
Мы, мне кажется, с каждым днем все ближе и ближе к какому-то фоллауту, такому, знаешь, хтоническому русскому фоллауту.
Ну да, там, не знаю, костюмы химзащиты с гжелью, это сильно будет.
Нет, ну, ладно, звучит как будущее.
Ну, оно так и есть, да. Еще, помимо всего прочего, Роскосмос запускает телеканал, который будет называться «Первые космические». И, скорее всего, там будет трансляция, как плазматрон херачит.
Мусор.
По помойке.
24/7. 10 часов сжигаю мусор.
Не знаю. Посмотрим, какой плазматрон получится. Ну, очередная попытка Роскосмоса уделать Илона Маска. Так ему и надо. Не догадался. У него огнемет какой-то никчемный. А у нас будет вот так вот. Плазматрон. Давай кинохам, короче, у меня все. Это мой последний выдох к таким хтоническим, адовым каким-то новостям. Из хорошего. «Борат 2».
«Борат 2». Тот самый и всеми горячо любимый, или не всеми, но, тем не менее, очень хороший и провокационный фильм. Насколько известно, «Барон Коэн», ты его снял тайно.
Ну и правильно, потому что вонючие бойцы в Твиттере бы запарили его и отвлекали бы от всего, если бы он как-то это все анонсировал там и со своими приколами. Получится ли беззубая сатира или все-таки опять лютый трэш-угар в его стиле, как думаешь?
Я думаю, что Саша Барон Коэн все еще имеет порох, так сказать, в пороховницах и может выдать нам вполне себе хороший такой повод посмеяться и покринжевать. Но я немножко переживаю все-таки, потому что последний фильм его с названием «Братья из Гримсби», насколько мне, если мне не изменяет память.
Был, да, был
такой. Получился он такой, немножко в формате, наверное, дурацкой сортирной комедии, со своим, конечно, особым специфическим юмором, но, тем не менее, он получился, на мой взгляд, конечно, не ровня ни «Диктатору», ни «Барату», ни какому подобному вообще фильму. Очень надеюсь, что с «Баратом 2» он все-таки не промахнется, потому что Барон Коэн — это такой достаточно солидный персонаж из мира абсурдных комедий.
На самом деле, да, он буквально последний столб в такой вот и свобода в идиот. Ну, как это называется правильно? Ну, короче, вы поняли, что чувак, который не боится, не поклоняется, не наклоняется, и все. Потому что, например, Кевин Смит возвращением Джея Молчаливого Боба, если честно, разочаровал.
А ты смотрел его?
Да.
Я пропустил. Ну-ка, расскажи вкратце, что там вообще происходит.
Да ничего там не происходит.
Все настолько плохо, я понял.
Ну, короче, в общем, это как мне писали фанаты Роберта Смита, Кевина Смита. Как мне писали его поклонники, сказали, что ты не понял, что это метапост, это модерн ирония какая-то на современное общество со всеми его перезагрузками, толерантностью. И всем-всем прочим. Если это так, я этого не увидел, и не получилось ни хрена. Это, ну, опять-таки, игра на ностальгии получилась, и, как мне показалось, наоборот, угода, снятая вот для современного общества. Я, короче, не смеялся, было даже немножко грустно.
Звучит печально, потому что первые Джей и Молчаливый Боб были прекрасны.
40%, может быть, 60% шуток и тем повторяются. Но только немножко по сдержанней.
Звучит довольно печально.
Кстати, насчет Барат, насколько мне известно, он же сам Барат — это казахский журналист. Mm-hmm. И после выхода фильма Казахстан, так сказать, негодовал. Говорил, что это такое, вы кем нас выставили? А через некоторое время они взяли свои слова обратно и сказали, что этот фильм привлек все-таки туристов и внимание к этой замечательной стране.
На мой взгляд, поступили однозначно правильно, потому что, что уж там душой... Несмотря на то, что это снималось ни в Казахстане, тем не менее, в Казахстан я бы даже съездил и посмотрел на соседа с плеером, который завидует.
Ну, у нас тут недалеко.
Да, я...
Часа три на машинке, и ты там. «Сияние» будут показывать в кинотеатрах, если они откроются, к 29-му, по-моему, или 25-му октября.
Да, вот...
Тебе на заметку, тебе же нравится.
Да, да, да. Но я все еще переживаю, что в Волгограде они могут так и не открыться из кинотеатра к тому моменту, потому что последнюю работу Нолана, «Довод», тот самый, мы посмотреть, к сожалению, никак не в состоянии, потому что кинотеатр ближайший находится, по-моему, в Москве и в Питере.
Слушай, я был когда в Таганроге, я уехал оттуда, по-моему, 1 сентября, и афиши в Таганроге висели на 3 сентября. На 3 или 4, я не помню, то есть через пару дней там, то есть на сайте было доступно, висели баннеры. Я такой, о, прикольно, ну, наверное, и у нас так же. И приехал сюда, и такой, и мы собирались на «Довод», на что-то «Мулан», по-моему, что-то такое. А приехали сюда, тут вообще даже никто и не знает, что есть такие кинотеатры, которые открывать можно.
Ну да, у нас везде висит баннер. К сожалению, мы временно закрыты. Угу. И ничего с этим не поделаешь.
Так что, может быть, даже не в Москву, а до Таганрога можно докатиться, но я точно не уверен, надо проверить. Вильнёв выкатил трейлер «Дюны». Как тебе, смотрел?
Я полную версию так и не посмотрел, я посмотрел хайлайты, грубо говоря, ну, то есть просто промотал, потому что что-то как-то я загружился.
Вот это время настало, хайлайты трейлера смотреть.
Ну, да, от этого никуда не денешься. Ну, типа, из того, что я увидел, выглядит однозначно лучше, чем линчевская экранизация. Он собрал...
А ты смотрел ее?
Я смотрел ее очень давно, и я помню, что мне примерно ничего в ней не понравилось. Вот. Возможно, кстати, настанет время пересмотреть ее и освежить себе память. Возможно, она не настолько плоха.
А... Но она занудная. Она занудная, но что-то в ней есть прикольное. Не надо было давать, блин, фантастику такого уровня снимать Линчу, блин. Вы что? Алло, вы что, не смотрели, что Линч снимает, что ли? Какую дюну? А,
представь, если бы мы отдали, например, «Звездных войн».
Ну, не хочу.
Я к тому, что мне очень показалась красивым вообще вся картинка. Мне очень нравится актер, которых он подобрал. Там есть небольшие вопросы у меня к костюмам, но это скорее такое, знаешь. Просто есть большие вопросы к тому, насколько вообще эти костюмы можно носить в этом мире. Очень красиво выглядит картинка в плане того, что там очень красивые цветокоррекции, всякие ракурсы и все вот это. Ну, я, в общем-то, с удовольствием посмотрю на то, что это, на то, что получится.
Согласен. Какой хронометраж у него будет, не знаешь?
Нет, кстати, без понятия. Но я думаю, довольно длинное киноцо.
Готовимся к 3 часам, да. Ну, ответочка прилетела от Александра Невского. Некий фильм под названием «Red Prophecies».
Да, вот этот трейлер я не смог уже пропустить.
И правильно сделал. Все суперзвезды, такие как Каспер Ван Дьен, Эрик Робертс. Кто там еще мелькал из крутых пацанов? Кто-то из братьев Болдуин.
Да, однозначно был.
Серьезный каст. И, конечно же, Александр Невский. Конечно же, фильм повествует о каком-то заговоре кого-то, который хочет замутить какой-то адовый движ между USA и Россией. Какую роль исполняет там Александр Невский, какой-то таинственный рассказчик с сигарой, очень интригует.
Которого, мотивы которого мы узнаем, только досмотрев фильм до конца.
Ну да. Ну, задорно.
Ну, радует одно, это прибавит работы замечательному Евгению Бэткомедиану.
Да я не знаю, я жду, если честно, чтобы Александр Невский его уделал. Он такой снял фильм и такой выпустил трейлер, а он такой сидит, Бэткомедиан, такой, ага, ну все, наконец-то. Фильм выходит, и он такой, опа, нифига себе, вот это да. Будем надеяться, что фильм с очень актуальным названием Red Prophecies выйдет пушкой.
Хотя бы просто выйдет.
Пацанам, да, хотя, не, выйдет он обязательно. Пацанам 2 занижает рейтинг за то, что сериал, сезон сериала вышел не целиком и сразу. Это же паскудство. Зачем вы так? Разбаловали?
Да. Да. Ну, блин, с появлением тех же самых Netflix'ов, где у тебя, в принципе, выходит только сезон целиком. Все, народ негодует, что сериалы могут выходить по-другому. Что...
Я вот тут начал пересматривать X-Files, и на этом фоне хочу напомнить некоторым гражданам, что раньше сериал можно было смотреть по одному каналу в определенный день и в определенное время. Возможно, даже без повторов. Так что не делайте так. Не надо занижать пацанам. Тем более, пацаны, нормальный сериал. Зачем? Непонятно. Кстати, насчет X-Files ты смотрел?
Да, конечно. Это... Я даже, кстати, пытался пересмотреть, и посмотрел я там буквально несколько серий. И, блин, он до сих пор выглядит очень бодро. И после этого я посмотрел еще кинчик по ним, который что-то, блядь, про снежную хуйню какую-то был. Я не помню, если честно, что, как он назывался.
Ну там два их, я один только помню, там что-то про инопланетян, они по полям бегали. Там.
А, не, это вот где они там что-то... Чуваков держали в клетках, что-то какие-то дрочь происходит. Вот кинчик был, ну, честно сказать, прям, блядь, на троечку. Но вот сериал, я посмотрел буквально каких-то рандомных несколько серий. Блин, это охеренная штука. Это очень круто.
Ну, да, и сейчас его смотрю, и прикольно. Некоторые серии пугают серьезнее серьезных современных хорроров, а некоторые другие серии запутаннее некоторых современных триллеров. И, ну, единственное, знаешь, это очень местами весьма наивно это выглядит. И немного смешно вот восприятие агентов ФБР, знаешь, они приезжают на место преступления, такие: специальный агент ФБР Фокс Малдер и моя коллега Дана Скалли, мы приехали расследовать это там убийство 300 белок и человек, там, у которых высосали кровь. И тут такой выходит какой-то мужик, типа: идите нахуй, я местный егерь, нихуя вас никуда не пущу. Он возвращается к себе в отдел, и над ним, знаешь, другие агенты ФБР, которые прошли школу подготовки, у которых IQ там высокое, говорит: ну чё, Малдер, что-то опять твои зеленые человечки, а? Короче, все время троллят, их все время посылают, короче, никто не дает им расследовать нормально, все над ними угорают. И вот эти, вот этот такой... вид Дэвида Духовного, он похож на какого-то такого расстроенного суслика, что ли, я не знаю, ну какой-то такой. Это, короче, обычно это привык в фильме же. Приезжают ФБР, пацаны, то что все, местные, короче, пожалуйста, отойдите и пососите пальцы, мы тут всем будем заправлять. А вот с этими что-то не так. Но, тем не менее, смотреть буду, и некоторые серии уже вспоминаются, знаешь, из детства. Mm-hmm. И такой думаешь: блин, я же боялся этого дерьма. Еще буду продолжать смотреть, наверное. А там сезонов 10, короче, лет 10 я его на этом буду смотреть.
Я не так давно, ну, уже на самом деле относительно давно, пытался пересмотреть «Байки из склепа».
О, я тоже смотрел, да.
Блин.
Ну, там от байка от байки. Ну, оно так и было.
Да. Ну, на самом деле, очень круто. Мне супер понравилась самая первая серия там про парня, который работал на электрическом стуле. Нажимал, собственно, рубильничек.
О, не помню.
Самая-самая первая серия. Блин, это очень круто. Это очень атмосферная херня. И очень разнообразные вообще, на самом деле, байки получались. И вся эта атмосфера, блин, с чуваком из склепа, блин, великолепный сериал. И если кто-то не смотрел, вдруг, как-то по каким-то причинам, но любит хорроры старой школы, настоятельно рекомендую посмотреть. Можно даже какие-то случайные серии, на самом деле, выбрать, потому что они, в общем-то, никак особо и не связаны.
Да, мне вот вспомнилась серия, если я ничего не путаю, в общем, где-то там в пустынях Америки полицейский поймал опасного преступника. Приковал его к себе наручниками. И, ну, так как преступник опасный, он этого полицейского убил. Но полицейский в последний момент проглотил ключи от наручников.
Да, кстати, я что-то такое помню.
И он остался с этим трупом, прикованным к его руке, без всего, там, в пустыне, без воды, там. И, в общем, в принципе, типа... Всего два человека и пустыня там, и ничего больше. И смотрится это очень круто. Мне нравится, когда вот такими средствами минимальными, ну, типа из того, что есть, выковывается какая-то прикольная история.
Не уходя далеко от темы кино, собственно, наша одна из основных тем, Оскар и его изменения в политике.
Оскар, ну... Это, знаешь, это как с Олимпийскими играми. Если давно в Элладе, когда начинались Олимпийские игры, то прекращались войны всякие междоусобицы на время Олимпийских игр, то сейчас Олимпийские игры — это жуткий, потому что калечит жизни кучи спортсменов, элемент политического давления, такой рычаг подлый. И вот с Оскаром такая же херня.
Да, именно так и есть.
Для тех, кто не знает, что там, короче, чтобы претендовать на категорию «Лучший фильм» после 2024 года, нужно, чтобы, значит, одну ведущую или роль второго плана в фильме играл представитель нацменьшинств. Нацменьшинства — это чернокожие, азиаты, латиносы, индейцы, гавайцы, выходцы с Ближнего Востока или Северной Африки. Альтернатива — отдать 30% всех второплановых ролей тем же национальностям, либо геям, либо инвалидам, либо женщинам. Либо посвятить фильм проблематике вот всех вышеперечисленных ребят. Зачем они это сделали?
Это, на самом деле, хороший вопрос, потому что не совсем понятно, потому что, ну, если мы будем смотреть на это, на эти требования, как люди, любители просто посмотреть хорошее кино, то мне абсолютно похуй вообще, кто это снимал, зачем это снимали, блять, что там, кто участвовал в этом фильме. Есть там ЛГБТ, нет ЛГБТ. Есть хорошие фильмы, а есть плохие.
Вот. А, подожди, это еще не все.
Так там много там стандартов, же... там же ABCD и, блять...
Не, насчет не стандарт, насчет вот этих требований. Там еще же есть, что как минимум там энное количество нацменьшинств, геев, инвалидов или женщин. Это все угнетенные, получается, ну, что ли? Это... То есть единственные неугнетенные — это белые мужики, я так понял.
Ну, и они, в принципе, и есть угнетатели единственные.
Белые, не голубые мужики, вот, какие-то, кого прессуют вот эти все... Ребята, значит, вот все вот эти нас, меньшинств, геи, инвалиды, женщины должны входить в число руководителей картины, либо отдать 30% мест вот этим всем ребятам во всей съемочной группе, либо предусмотреть для вот этих всех ребят оплачиваемую стажировку и обучение в вашем проекте, а также нанять нескольких из них на руководящие позиции, связанные с дистрибуцией картины.
Изумительно.
Да. Зачем? Это, кстати, вот я тут цитирую частично некоего Дмитрия Дабба, какой-то там критик, который пишет, что, между прочим, фильмы с повышенным содержанием толерантности не являются фаворитами «Оскара» уже как минимум четверть века. У меня сложилось впечатление, что некий Дмитрий Даб как минимум четверть века не следил за фаворитами «Оскара».
Мне кажется, он просто существовал в каком-то сферическом вакууме, и либо он не хочет видеть, что происходит, либо ему просто, ну, как-то не очень интересно.
Ну, не знаю, все-таки кинокритикам все интересно. Мне знаешь, что не нравится вот в критиках, которые вот короче, критики, которые прям критики, что они пишут так безапелляционно. Не как нас учили, что я считаю, по моему мнению, вот, а что вот так и есть, блин.
Констатирую не факт. Так.
Да, какой-то, который, блядь, не существует даже. Ну, не суть. Хрен с ним, с Оскаром, посмотрим, что будет. А, он, кстати, пишет, что это попытка привлечь внимание к «Оскару», ну, как известно, последние несколько лет он теряет рейтинги, становится менее интересным, и вот это вот все. Ну, способ привлечь внимание, наверное, как способ привлечь внимание имеет место быть, а будет ли он выигрышным для самой киноакадемии и премии «Оскар», сильно сомневаюсь.
Ну, вопрос остается открытым.
Насчет ремейков. Я тут отметил себе пару вариков.
Так.
Кстати, «Крик» будут перезапускать. Уэс Крейвеновский. Смотрел?
Конечно. По-моему, сколько, кстати, смотрел? Я 4. Все четыре части посмотрел. Их же четыре было.
А там не уверен. Или... По-моему, пять даже наснимали.
Ну, может быть, я вот части четыре смотрел. Честно сказать, я не скажу, что я очень большой фанат франшизы «Крик», потому что я...
Да,
ну, как-то мне не очень близка была эта история маньячелы с ножом в прекрасной, совершенно изумительной маске. Я как-то больше угорал по каким-нибудь там кошмарам на улице Вязов и всему подобному.
Угу, согласен. Слушай, нет, «Крик 5» вот как раз и будет вот этим перезапуском. Из хорошего туда вернется Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, вот все старые ребята.
Ну
не все. Выживший, так сказать.
Будем посмотреть, почему бы нет. Там же еще и Кэндимен нас ждет.
Угу. Да-да-да. Слушай, я, кстати, наткнулся на статью, и она не свежая. Она, ей, наверное, может быть, год или еще типа того. И там, в общем, больше сотни ремейков, так или иначе, находящихся... Ну, известно, что находились в работе. На тот момент написания статьи. Больше сотни, там 120 или 130 их. Прикинь.
Нас ждет эра продолжения, вернее, эры ремейков.
Ну, она так и есть. Пытается играть на ностальгических чувствах и как-то... В основном хреново получается, если честно. Насчет Крика, мне тоже, знаешь, вот такой термин, я не помню, то ли придумал его сам, то ли я его где-то прочитал. Безалкогольный фильм ужасов.
Да, да, могу вот... Это очень хорошо описывает, в принципе, сам по себе фильм «Крик».
Да, и вот «Крик», я знаю, что вы сделали прошлым летом. Что-то вот, короче, вторая половина 90-х была такая вот. Подростковая, ну, не подростковая, да, подростковая, наверное. Подростковая такая, хе-хей, хо-хой. Ну, посмотрим. В принципе, если будет весело, я посмотрю.
А еще один. Я вот немножко в дополнение «Крика», с чем его можно сравнить-то, это, собственно, с «Хэллоуином». Тоже маньячело в маске с ножом. Но вот «Хэллоуин» меня, кстати, даже пугал в детстве.
У «Хэллоуина» есть небольшое, но важное отличие, на мой взгляд, что Майк Майерс имеет некие такие мистические способности. Ну, например, не умирать.
Это да.
Или исчезать где-то. А «Крик», ну, по крайней мере, если брать первую часть, которую я пересмотрел несколько раз и помню ее лучше остальных, это были вонючие чуваки, которые были фанатами фильмов ужасов, у которых съехала кукуха, и они начали резать своих товарищей. Ну и типа, знаешь, как триллер, как сама интрига, окей, прикольно. И потом такой, блин, это был не какой-то там суперманьяк, не какой-то мистический чувак, а просто школьники вонючие. И когда выходит вторая часть, ты понимаешь, что это... Типа, какие-то другие типы надели этот костюм и опять кошмарят в этих
все и вся.
Других и тех же, кто остался. В общем, может быть, вот эта вот человечность как бы должна была заставить больше сопереживать, не знаю. Но, с другой стороны, когда маньяк-человек, вот, например, фильм «Семь», вот это жуть.
Угу, mm-hmm. Угу. Mm-hmm. Даже потребовалась какая-то секундочка, чтобы вспомнить.
Брэд Питт, Морган
Фриман. Да.
Грехи человеческие, все такое.
Севан.
Еще один ремейк будет. «Лицо со шрамом».
Вот тут мне немножко жутковато.
Ты знаешь, что «Лицо со шрамом» с Аль Пачино — это ремейк тоже?
Ну, кстати, нет. Кстати, не знал.
В 30-х был фильм «Лицо со шрамом». Там тоже был Тони, но у него была другая фамилия. Он был, по-моему, он был итальянцем, потому что Пачино, он все-таки кубинские корни у него там по сценарию. А там был итальянец, Чикаго, сухой закон, и вот гангстер жесткий, беспринципный. Вот. Потом, значит, Брайан де Пальма переписал сценарий. Ну, заметно, конечно, это... что тот прикольный гангстерский фильм. Ну, на свое время. Но он и сейчас хорошо смотрится. Я люблю старые фильмы, мне нравится. И что Брайан де Пальмовский, вот, будет снимать ее режиссер, я не запомнил, как его зовут. Но, в общем, он представлял, он уже ремейка делец. Он снимал «Суспирию» ремейк.
Этот фильм миновал мимо меня, но да. Я все еще хочу его посмотреть.
Ну вот, и он говорит, что там будет такое. И добьется, значит, рейтинга R для него, чтобы как положено. Ну, блин, а какой, что значит добьется? Гангстерский фильм, какой там должен быть рейтинг, мазафака? Что такое?
Ну, знаешь, это мог бы получиться вполне себе «Лицо со шрамом» в версии такой, знаешь, форсажной, когда у тебя все максимально стерильно.
А, слушай, а ты уже скажешь, что «Форсаж» действительно будет в космосе частично. Мишель Родригес спалила.
Я, честно сказать, я не удивлен. Я думаю, что пройдет время, и «Форсаж» когда-нибудь перенесется на Луну, в Марс.
Мне кажется, это время, вот оно уже близко. Если Роскосмос приготовил уже плазматрон, то пацаны в Голливуде стопудово запустят. Слушай, я, кстати, сейчас подумал насчет «Лица со шрамом». Как его внедрить на лучший фильм «Оскар»?
Так.
Смотри. Тони Монтана делает себе операцию по смене пола, чтобы стать Тони Монтана. Но хирург, чихнув, случайно скальпелем ставит шрам на лице, и Тоня становится женщиной с лицом со шрамом, у нее жуткие переживания, вот, и она становится жестоким гангстером, начинает беспринципно всех мочить. Ну, создавай свою империю. The world is yours. О как.
Ну, слушай, звучит как идея для отличного, кстати, достаточно оригинального фильма.
Хорошо, отправляю заявку.
Ты на Netflix подай, я думаю, тебе одобрят.
Я, короче, я буду писать сценарий. Ребята, стоп, у меня что-то так вот, я смотрю на свои записи. Вообще все фильмы можно переделать насчет современных тенденций. Например, «Конек-горбунок», кстати, готовится к выходу отечественный. Нежданчик.
Ну, я очень скептически отношусь к новым российским мультикам, если честно.
А это не мультики, это фильм.
А, господи, да! Я помню этот великолепный трейлер.
Угу.
Выглядит он жутковато, если честно.
Ну, прям, местами, прям. Да. Ну, мне нравится сказка оригинальная. Я, наверное, и мультик советский. Я, наверное, как-то на них и остановлюсь. Кстати, насчет отечественного кино. Если вы скучаете, например, по фильму «Брат», но нет возможности постоянно его пересматривать, в скором времени выйдут «Духи» с запахом свитера Данилы Багрова. Как пахнет свитер?
Вот да. Это довольно сложно. Я просто не представляю, чем он должен пахнуть. Наверное, я представляю, что он будет пахнуть таким, знаешь, одеколон «Тройка».
Так.
И чуть-чуть мокрой собакой.
Чуть-чуть. Аромат, это... я смотрел как документальный фильм, где вот эти все... Я не знаю, как это называют. Парфюмеры подбирают эти всякие оттенки, нотки. Вот это вот все. А у нас, пожалуйста, ношеный свитер и немного мокрой собаки, пожалуйста. Ну, будем ждать. Я понюхаю. Понюхаю, а потом уже решу.
Если это будет еще доступно, в принципе, простолюдинам.
Ну, кстати, да, не каждому же пахнуть мокрой собакой. Мне кажется, надо линейку открыть какую-то. Другую там... Портянки Петрова из фильма «Т-34», например, аромат. Что там еще? Запах усов Михалкова из «Утомленных солнцем». Где-то здесь. К выходу готовится фильм «Цой» Алексея Учителя. Кажется, так его зовут. Фильм не особо про Цоя, собственно, он там в гробу лежит, в прямом смысле. Ситуация такая, как мы знаем, Цой разбился, и волею судеб сценариста и режиссера, водитель того самого автобуса, который вообще, ну, почему-то не знал, кто это такой, вынужден ввести гроб с покойником на захоронение. И это такое роуд-муви, немножко с таким оттенком какой-то, каких-то, не знаю, даже, может быть, братьев Коэн, что ли.
Ну да.
Едет и всякое такое. Сын Цоя выступил против. Каким образом? Написал Министерство культуры и самому президенту Путину, чтобы должностные лица провели проверку срочно и приняли необходимые меры. Мне кажется, если бы гипотетически Виктор Робертович узнал о таком действии своего сына, он бы от него отказался.
Запил для фильма, на мой взгляд, выглядит суперинтересно.
Ну, посмотрим, что на самом деле. Конечно, название можно было какое-то не прям... так сказать, в лоб. Но, с другой стороны, интересы маркетологов и создателей фильма понятны. Как бы бабки потрачены, надо все-таки вернуть. Все-таки кинобизнес не просто так имеет в своем составе слова «бизнес». Ну, в общем, посмотрим, что получится. Надеюсь, что все будет хорошо. И получится нормальная роуд-муви с какими-то серьезными выводами, идеями, хорошей реализацией, а не вонючий высер, как часто бывает в отечественном кинематографе. Давай к играм.
Да. Галопом по Европам, как говорится. Пробежимся по последним, вообще, по последним происходящим событиям в мире игр. Начать, я думаю, стоит с того, что главный конкурент Sony в консольной их сфере показал свои консоли и сказал, сколько это будет стоить, в том числе в России официально. А стоить это будет за маленькую версию без дисковода и с уменьшенными возможностями в принципе, то есть там меньше оперативной памяти, меньше видеопамяти и все вот это, обойдется вам в 26 990 рублей, а версия полноценной консоли, которая имеет и дисковод, и много всего внутри, обойдется вам в 45 590. Также, в довесок к тому, зачем вам нужен Xbox, если у вас вдруг возник такой вопрос, все это ради подписки, потому что Microsoft в свою подписку включили также подписку от EA, в которую будут включаться все игры, выходящие у компании в том или ином виде, бесплатно. Ну, в плане, вы платите просто за подписку у Microsoft, а получаете сразу две подписки.
Приятно. Ну, кстати, подписки на Xbox всегда были какими-то такими приятными. Насколько я помню, владельцы Xbox никогда не жаловались на подписку. Ну, в плане ее наполнения, я имею в виду.
Ну, да, за исключением того, что Xbox, если мне не изменяет память, такое вполне себе возможно, в свое время как раз первые сделали платный мультиплеер в играх. Еще на поколении 360-го бокса.
Возможно. Ну, я не скажу, что среди моих знакомых много ребят, которые играют в мультиплеерные игры, но в целом они довольны. Ну, окей. А что Sony?
А Sony в ответ заявили, что на самом деле там вроде как история была в том, что презентация Sony должна была пройти 9 сентября, но из-за того, что всю инфу по этой презентации, ну, потому что ее она будет, весь ее анонс по факту слили, Sony, видимо, экстренно перенесла презентацию на 16 сентября, и презентация эта пройдет в 23 часа по московскому времени, и будет длиться она всего 40 минут, на которой нам, скорее всего, расскажут и о старте предзаказа в консоли, и о ее цене. А я напомню, если вдруг кто забыл, что у PlayStation намечается немного другая политика. PlayStation выйдет в двух версиях так же, как и Xbox, однако различия между ними будут минимальные. И все различия будут заключаться в том, что у одной версии будет дисковод, и она будет немножко другая по форм-фактору в связи с наличием дисковода, а у второй просто не будет дисковода. Железом они не будут отличаться никак. Ни одна из консолей не будет считаться младшей версией. Просто кому-то диски не очень нужны, и он может взять консоль чуть подешевле.
Звучит честненько.
Вот, будем посмотреть. Потому что проходили слухи до этого, что консоль от Sony будет стоить 400 и 500 долларов, соответственно, за бездисковую и дисковую версию консоли. Однако тут влетел Xbox, который сказал, что наша младшая версия будет стоить 300, а старшая 500. Будем посмотреть, что Sony скажет в ответ, потому что в самый последний момент, скорее всего, это просто спекуляции, но были слухи о том, что Sony планировала запускать вообще-то свою PlayStation 5 по ценникам 500 и 600, соответственно. Уф. Да, но я очень сильно сомневаюсь в этом, потому что Sony уже однажды наступили на грабли с PlayStation 3, задрав ее ценник до каких-то космических сумм, и там вплоть, по-моему, до того, что можно было два Xbox купить на стоимость PlayStation 3. Поэтому я очень сомневаюсь, что Sony будет пытаться как-то задрать ценник. Они, скорее всего, будут придерживаться политики, что консоль будет чуть-чуть в убыток продаваться, но вот играми мы все отобьем.
А может быть, они подкрепят выход какими-то эксклюзивами, посмотрев на которые... Ты такой, блин, да переплачу эту сотку.
Может быть, посмотрим. Потому что и пока не совсем понятно, что они хотят сделать с стартовыми эксклюзивами. Потому что, насколько я помню, в открытии PlayStation 4, ну, стартовых эксклюзивов, были игры, ну, скажем так себе. То есть были NEC, просто такая, по сути, проходняк для консоли, который просто показывал, смотрите, как мы умеем играть с частицами, насколько у нас мощная консоль. И второй эксклюзив был, ну, совершенно проходная ерунда, вот, умирающая уже франшиза Killzone.
Угу.
В общем-то, с открывающими играми на PlayStation 4 не задалось, возможно, на PlayStation 5 ситуация изменится.
Ну, посмотрим. Что еще у нас тут?
А еще у нас прошли такие замечательные мероприятия, как помимо Xbox и надвигающейся Sony, прошла Ubisoft Forward,
угу.
На которой нам представили несколько трейлеров, которые, возможно, мы ждали, а возможно, и нет. А показали нового принца Персии, собственно.
Ну, как нового?
Ну, нового старого принца Персии. Вот, это был ремейк. Показали нам ремейк, собственно, первой самой части про принца Персии, который 3D-шный принц Персии, а не тот, в который вы, возможно, играли на Денди или на мобиле. А... Пески времени.
Ну, пески времени, да.
Пески времени.
Ты... Слушай, я ты... как-то пару лет...
Ты посмотрел трейлер?
Посмотрел трейлер, да. И знаешь, там один из первых комментариев был... Кажется, этому ремейку нужен ремейк. Ну, визуально люди оценили. Так себе. Ну, вроде они там фиксят что-то, добавляют теней, какого-то освещения.
Там, да, какая-то мутная история, на самом деле.
Я пару лет назад себе на рабочий ноутбук, когда был в поездках, я себе устанавливал какую-то из частей, я вот не вспомню их. И она запускалась, что удивительно, и игралась. Ну, конечно, как-то тяжеловато, не так, как мы ее помним, в каком году он там, в 2003, наверное, да? Но вполне себе. И я хочу сказать, что «Принц Персия» мне почему-то нравится больше, чем, например, «Assassin's Creed». И я был очень огорчен, когда Ubisoft, собственно, закрыли работу, закончили над ним и переключились на «Ассасинов». Конечно, это, скорее всего, принесло им больше бабок, но одного печального Мишутку тоже им принесло.
Я думаю, не только Мишутку, а сотни Мишуток, может быть, даже тысячи печальных Мишуток. Потому что, ну, на самом деле, франшиза «Принца», она была достаточно сильной, игроки ее очень ждали, очень любили, но она погибла, к сожалению. И вот мы получаем ремейк, ремастер «Принца Персии», и выглядит пока что он очень не очень. Это прям плохо. Mm. Потому что там же какая-то вообще мутная история, которые, типа, блин, они отдали принца каким-то индусам на аутсорс, но этих индусов как бы включили в Ubisoft кто-то там. И вот будем смотреть, что из этого выйдет, потому что после показанного трейлера показали скриншоты, на которых уже все было не так плохо с графикой. Поэтому вот... Вопрос о качестве остается открытым. Помимо этого показали, собственно, нам... что нам показали-то? Нам показали Immortals, Phoenix Rising, которая является, по факту, такой, ну, я бы сказал, бюджетной версией Breath of the Wild, которая Legend of Zelda, в сеттинге таком греческом, где у нас очень много замесов, собственно, с богами, со всем вот этим. Ну, выглядит она приятно. Выглядит она как Зельда, в общем-то, только с немножко другим визуалом. И, ну, типа, немножко бездушненько, я бы сказал, но посмотреть, возможно, на пару вечеров это будет отлично. Также были заявления о том, что у нас Ubisoft же известна тем, что она делает очень много хороших, по-настоящему хороших, великолепных игр. И в Watch Dogs Legion, чтобы вы думали, вернется всеми любимый, наверное, и долгожданный, тоже вряд ли, Эйден Пирс, герой самой первой части Watch Dogs.
Ах, неужели тот самый узнаваемый, один из самых узнаваемых персонажей видеоигр и имеющий армию фанатов.
Да.
Вот. Как Думгай практически.
Ну, да, может быть, даже выше, я не могу утверждать точно. Вот. Вернется он, чтобы вы думали, не просто так. Вернется он в платном дополнении, которое будет после релиза игры. Так что уж...
Да я, блин, не помню, как он выглядит. Просто чувак в кепке с банданой на морде.
Да, и в кожаном черном плаще, коричневом. Ну, в общем, все. А что тебе еще надо? Камон, это же Эйден Пирс. Вот.
Типа, просто будет фигурка чувака, да, и на нем будет этот шмот. То есть никакой индивидуальности у него особо и нет.
Ну, в общем-то, да. Ну, типа, он будет такой уже немножечко седой, немножечко с бородой, когда снимает эту бандану. Ну, в общем-то, да.
Угу. То есть они хотят продать скин?
Ну, нет, у него же будут специальные там особенности. И в платном дополнении как раз у него будет еще и своя компания. То есть сюжетная арка такая небольшая.
О, как. А сколько стоит дополнение?
А я без понятия. Ну, скорее всего, это будет в духе того, что ты покупаешь... Чтобы был у тебя Season Pass, собственно, с этим дополнением, тебе нужно купить издание не за 4,5 тысячи рублей, а, скорее всего, за 6,5, если не 7. Ну и...
Хитренькие.
Вот, да. Хочу заметить. В общем, давят не только на ваш гиппокамп, но и на ваш кошелек, ребята из Ubisoft.
Ну, как, конечно же, грустно быть поклонником вот этого чувака из Watch Dogs 1. Ладно. Наверное, кому-то это надо. Я тебе лучше расскажу. Вот, кстати, маховик ремейков давно добрался и до Игростроя. Мы все знаем, что выходит «Мафия», выходит «Принц Персии», выходит... кто только не выходит. И выходит спин-офф «Постола». Того самого.
Да.
В той же самой адовой стилистике, которую мы помним и, возможно, любим. Ну, скорее всего. Всем было весело натягивать кошку на дробовик. Никогда не делайте это в настоящей жизни. И выходит, значит, Postal Brain Damaged, в которой главный герой примерно в таком же состоянии, в котором был мини-пик, о котором мы говорили в начале, просыпается в какой-то больнице, что ли, и на него нападают чуваки с фалосами, ну, в смысле, с фалоимитаторами, какие-то бабушки. Очень лютая трошанина под лютый метал какая-то. Чуваки говорят, что это будет пародией сатиры на современную поп-культуру, на политику, вот это современное общество потребления. Если честно, из трейлера вот этой вот глубокой мысли вообще не следует. Просто лютый трэш и угар. Вот.
Все.
В 2021 году ждем.
Все в лучших традициях, на самом деле, квейка какого-нибудь, только вот в таком сюрном формате. Угу. Супер динамичный, супер мясно. Я, к слову, недалеко уходя от Postal, я поиграл в Postal 4 спустя столько времени. Брал я его вообще на релизе.
Есть Postal 4?
Не поверишь. И делали его Running with Skeezers. То есть те же самые чуваки, которые были ответственны за... В принципе, франшизу Postal, исключая третью часть, которую делали небезвестные... Кто? Вука? Я не помню. Вот. Postal 4. Выглядит, играется, и все вот это очень-очень печально, недоделано, сыро, отвратительно, но какие-то намеки на вот такую иронию, на то, что мы все любим, собственно, в Postal 2, там все еще есть, но я не уверен, что это хоть кому-то надо.
Слушай, а когда он вышел-то вообще?
Вышел он, по-моему, я боюсь сейчас приврать, но, по-моему, он вышел в ноябре прошлого года в ранний доступ. А-а-а. И вот сейчас он получает довольно активно всякие крупные обновления, то есть там в том числе сейчас, по-моему, можно играть до вторника, если не до среды. Ну, ты...
Я понял.
Вот.
Я сейчас загуглил посмотреть. Подтянутая картинка по сравнению с Postal 2, но, типа, Postal 2 все-таки Postal 2.
Ну вот да. Не очень понятно просто, зачем это и для кого, но будем посмотреть. Он потихоньку развивается.
Mm-hmm.
Пока выглядит
спорно. Да. Вот я вижу 3 недели назад, типа, апдейт вторника трейлер. Ну, типа, в смысле, добавлен вторник. Там.
Ну вот да. То есть...
Что-то еще... Окей, я что-то как-то упустил это, ну, пускай. А как тебе поиграть за мордовского интеллигента Голова?
Так это что?
Да ты чё, камон, ну это же, это самое, ну гоблинский перевод «Властелина колец». Ну.
Ты заставил мой мозг трястись в ужасе.
Заработать заставил его на выходных, да. Представили трейлер Lord of the Rings и... Блядь, что ж такое-то сегодня? Lord of the Rings голый. Там будет какая-то адвенчура в котором главным героем будет, собственно, мордовский интеллигент. За него надо будет играть. Мне кажется, это весело.
Ну, я с удовольствием посмотрю на все происходящее.
Да, геймплей пока нет, только красивый CGI-ный трейлер такой.
И вроде как с датой релиза тоже пока не совсем все понятно.
Про дату релиза, да. Ну, наверное, 21-й год, потому что уже 20-й как бы занят. Тут и Call of Duty, кстати, на этом самом, на подходе. Холодная война.
Которая
отличная тема.
Даже на удивление вообще всей общественности, по крайней мере, пока доступна на PlayStation.
В смысле?
Ну,
как это?
В смысле, ее можно купить на PlayStation. Как мы знаем, последнюю Call of Duty до сих пор нельзя купить на PlayStation,
понял,
в принципе.
Да.
Она просто недоступна в России.
Ну, там вот эти вот непонятные, зачем-то сделанные, не стоящие выеденного яйца скандалы, какие-то попытки сделать серую мораль, не знаю. Да. Мне нравится шутан такой вот, когда у тебя в руках автомат, и ты гасишь плохишей. Call of Duty в основном был таким, я ее помню. И, конечно, предыдущая это была Call of Duty, да, которая с русскими там, да?
Да, с генералом Барковым.
Точно. Да, ну, играть в нее было на самом деле не весело. Не из-за того, что они намутили этой лютой кринжовой клюквы, а потому что она абсолютно... Знаешь, иногда было впечатление, что ты играешь вот... В торговых центрах стоят автоматы игровые, вот с шутанами, где ты берешь автоматик, и у тебя вот этот игрок ползет из комнаты в комнату сам, вот рельсовые такие
шутеры, да?
Вот такое впечатление складывалось. И там искусственный интеллект врагов даже на ветеране, он вот прямиком, блин, я не знаю, с начала серии, они тупые до нельзя. То есть вот эта вот штука, вот эта хохма, когда ты убиваешь одного, а на это же место прибегает второй, ты убиваешь второго, потом прибегает третий, потом четвертый, потом пятый, вот это там было.
Да, это...
Ну, и это место, естественно, открыто, и у тебя потом такая горка из вот этих вот погибших.
Тем не менее, я хочу сказать, что некоторые из миссий мне даже худо-бедно запомнились, когда вы, например, в темноте с Night Vision зачищаете, типа, домик, где на тебя выбегает какая-нибудь там мамаша, защищая ребенка, стреляет в тебя. Мне было достаточно неплохо, вот.
Эта миссия, это в Британии, да, в Англии, в Лондоне там?
Да, по-моему, да.
Да, две миссии вот эти кайфовые, мне нравятся, когда вот этот на Пикадилли там взрыв.
Да.
И когда
ну,
это...
На самом деле, мне несколько миссий, они очень даже запомнились, и... Мне, в принципе, понравилось, как они просто сделали стрельбу. То есть все это очень круто, в мультиплеере очень весело все это играется, и все. Единственное, что меня расстраивает, это невероятно глупый движок, который почему-то требует от тебя в... Ну, ты смотришь, что изменилось собственно, в этом обновлении, а тебе говорят, типа, мы поправили локализацию. Вот, кстати, скачай 52 гигабайта.
Слушай, я... У меня вот старенький диск HDD на 500... Вот, естественно, он уже к этому времени там большей частью занят. И я просто физически не могу там играть, ну, установить себе Call of Duty с ее, там, сколько, 260 каких-то гигабайт, какие-то сумасшедшие, или 160, сколько он там занимает.
Ну, как невероятное количество, на самом деле.
Да, и поставить ее, например, и какую-нибудь Радугу 6, и все, и до свидули. Больше ничего. Вот я жду, когда мне придет SSD-шник, урвал по скидону, но пришлось ждать 2 недели. Вот, все еще жду, и установлю, и наконец-то нормально поиграю в Warzone.
Собственно, последнее, что можно дополнить об играх, это если вдруг кто-то покупает игры в Epic Game Store, а это, кстати, я, вы можете успеть на распродажу, на прекрасную распродажу, которая длится до 24 сентября, и на ней можно забрать всякие крупники, такие как, например, Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus и кучу всего еще.
А я все жду Red Dead Redemption, чтобы взять ее подешевле.
Ну, у тебя есть отличный
и
вариант.
Сейчас я вам да, сейчас я вам скажу. И, значит, так стоит обычное, вот я открыл, обычное издание стоит 2,5. Минус 33% выходит 1600. А у меня еще есть какой-то купон, не знаю, откуда он взялся.
Это с прошлой распродажи.
Я не знаю, короче, у меня есть купон эпиков на 650 рублей, и обычно это сейчас самая большая распродажа, на Red Dead, самый большой скидон на Red Dead Redemption 2, например. То есть ранее она мне с этими купонами, со всеми скидками выходила где-то в 1400-1500, а сейчас, внимание, в 1000 рубасиков.
Вот.
Ну, не то чтобы я жоплю для Rockstar Games 300 рублей, но, тем не менее, весьма приятно урвать Red Dead Redemption через год после выхода за 1000 рублей.
Вполне себе. Ну и, помимо прочего, ты можешь забрать, если вдруг кто-то желает, можно забрать, например, Death Stranding с этим же купоном на 600 рублей всего за двушку. А я напомню, что она стоит дороже.
Угу. Ну, в общем, я вот так листаю, можно тут повеселиться так-то. Так что, ребятушки, вперед. Не то, чтобы нам за это заплатили, но если хотите нам заплатить за то, что мы хвалим Epic Game Store, можете накинуть бабусей, мы не против. Ну, действительно, скидки приятные. Ну, за сим все, мы рады были вас видеть. Ну, мы типа наблюдаем за вами из космоса. Услышимся, до встречи.